эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 17 ноября в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывший представитель президента в Кудорском ущелье Эмзар Квитсиани осужден сроком на 12 лет. Сухумская прокуратура расследует нападение на премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Будба. Бывшая партия власти де-факто республики Южная Осетия «Единство» не может справиться с внутрипартийным кризисом и избрать нового лидера. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях президент России Владимир Путин считает реакцию Запада на присоединение Крыма неадекватной. Верховный суд России признал экстремистскими 4 украинские организации. ЕС планирует расширить санкционные списки украинских сепаратистов. Президент России Владимир Путин считает реакцию Запада на присоединение Крыма неадекватной. Об этом заявил он в интервью германскому телеканалу АРД, записанному во Владивостоке 13 ноября. По словам Путина, он убежден, что Россия не допустила никаких нарушений международного права. По его мнению, международное право – это прежде всего устав Организации Объединенных Наций. Это международная практика и объяснение этой практики соответствующими международными инстанциями. В этой связи Путин напомнил прецедент Косово. Путин подчеркнул, что Косово объявило о своей независимости только решением парламента. В то время как в Крыму люди вышли на референдум, который, как сказал президент России, был просто сногсшибательным по результатам. Говоря о ситуации на востоке Украины, Путин ушел от ответа на вопрос о поставках оружия сепаратистам, заметив, что люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки зрения, всегда найдут вооружение. Президент России подчеркнул, что его настораживают попытки переложить ответственность за решение украинского кризиса на Москву. Путин также призвал Запад отказаться от одностороннего подхода к украинскому кризису и начать сближение оппозиций. При этом он подчеркнул, что его следующая инициатива по Украине может не всем понравиться в России. Верховный суд России признал экстремистскими украинские организации «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея», «Украинская народная самооборона», «Уна УНСО», «Украинская повстанческая армия» и «Тризубец Степана Бандеры». На территории России их деятельность отныне запрещена. Дело слушалось в закрытом режиме. В марте 2014 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении нескольких членов УНА-УНСО, в том числе Игоря Мазура, Дмитрия Корчинского, братьев Андрея Тягнебока и Олега Тягнебока, Дмитрия Ярыша. Они подозреваются в участии в составе незаконного вооруженного формирования в боевых действиях против российских федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 90-х годах.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза обратились к своим чиновникам с просьбой предоставить предложение по расширению списка украинских сепаратистов, которые подлежат санкциям. Такое решение должно быть подготовлено к концу этого месяца, сообщили европейские дипломаты. Этот шаг призван показать, что ЕС отвергает выборы, организованные пророссийскими сепаратистами на востоке Украины 2 ноября. Однако на встрече в Брюсселе министры не предприняли никаких мер, чтобы активизировать экономические санкции в отношении России. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерико Могерини призвал усилить ограничительные меры в отношении России. В Петербурге снят с показа на 8-м международном фестивале христианского кино «Невский благовест» документальный фильм «Священномученик Иосиф, митрополит Петроградский», рассказывает Татьяна Вольская.
Документальный фильм режиссера Татьяны Канаевой «Священномученик Иосиф, митрополит Петроградский» из серии «Новомученики и исповедники российские перед лицом богоборческой власти» был снят с показа на 7-м международном фестивале христианского кино «Невский благовест». Оргкомитет фестиваля счел концепцию фильма, не отвечающей официальному взгляду Русской Православной Церкви на исторический период, рассматриваемый в картине, и на роль тех или иных фигур в истории Церкви. Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы Санкт-Петербургской митрополии иерей Алексей Волчков, который сказал, что фильм не вписывается в формат фестиваля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Следствие назначило еще 2 экспертизы по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой российскими властями в причастности к гибели 2 сотрудников ВГТРК на юго-востоке Украины. Ее адвокат Илья Новиков заявил РИА Новости, что не может придать гласности, о каких экспертизах идет речь. Он также сообщил, что защиту пока официально не уведомили о результатах стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной Савченко в клинике имени Сербского. По косвенным признакам она признана вменяемой, сказал Новиков. Срок следствия по данному делу продлен до 13 февраля. Россия выслала ряд польских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом, говорится в заявлении Департамента информации и печати Российского министерства иностранных дел. Ведомстве уточнили, что эти меры стали ответом на высылку из Польши сотрудников российской дипломатической миссии. В середине октября в Польше были задержаны 2 человека, военные и гражданские, по подозрению в шпионаже в пользу России. Один из задержанных – подполковник польской армии, сотрудник Министерства обороны, который имел доступ к тайной информации. По данным польских спецслужб, он встречался с сотрудниками ГРУ, которые работают в российском посольстве в Варшаве под дипломатическим прикрытием и получал от них деньги. Другой – молодой юрист с двойным гражданством – российским и польским.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Буджоришвили. Переходим к темам дня. 12 лет лишения свободы – таков сегодняшний вердикт грузинского суда первой инстанции по делу против бывшего представителя президента в Кудурском ущелье Эмзара Квициани. Квициани после более 7 лет бегства добровольно сдался грузинским властям в феврале 2014-го. Он готов был ответить на все вопросы, касающиеся тяжких обвинений, выдвинутых против него в период правления Михаила Саакашвили, в формировании вооруженной группировки и в мятеже против государства. Сегодня близкие Эмзара Квициани заявили, что считают его первым политзаключенным нынешних властей грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Обвинительный приговор бывшему представителю президента в Кудурском ущелье Эмзару Квициани лишение свободы сроком на 12 лет судья Шота Бичи зачитал в полупустом зале Зугдидского городского суда, рассказывает местный корреспондент Керонте Каличава.
На заседании, начавшемся с 45-минутным опозданием, сам Эмзар Квициани и его родственники не присутствовали. Отсутствовали и представители прокуратуры. В зал не допустили и телеоператоров. Почему было отказано первому общественному телеканалу вести видеозапись объявление приговора, судья Шота Бичия не стал разъяснять.
Позже адвокат Квициани Эмзар Кахниаури заявил, что приговор был ожидаемым, поскольку его подзащитный не согласился на сделку с гособвинением.
Прокурор от него требовал одного – признать вину формирования вооруженных группировок и мятежа против государства, а взамен ему гарантировали свободу. В противном случае прокурор грозился потребовать наивысший срок, с которым бы суд согласился. Так и случилось.
На обвинение адвоката прокуратура пока не откликнулась. Однако родственники Квициани сегодня потребовали ответа от тех депутатов грузинской мечты, которые в начале года ходатайствовали, чтобы суд в качестве меры пресечения Эмзару Квициани вместо заключения избрал залог. 9 месяцев назад Эмзар Квициани сам добровольно сдался властям. Он предполагал, что будут пересмотрены обвинения, которые были выдвинуты против него в период правления Михаила Саакашвили. В противостоянии Квициани с бывшими властями вступил летом 2006 года, после того, как отрезал отряд Монадыря, существующий в ущелье 1994 года под его руководством, был расформирован. В ответ Квициани вместе со своим отрядом объявил неповиновение центральным властям. В результате спецоперации часть отряда Квициани была разоружена. Сам опальный командир бежал в Россию. Вскоре по решению правительства нацдвижения Курорское ущелье было переименовано в Верхнюю Абхазию, контроль над которой Тбилиси потерял после августовской войны. Указывая на эти обстоятельства, Эмзар Квициани в феврале 2014 года за несколько часов до своего задержания поведал в эксклюзивном интервью «Эхо Кавказа» свою версию причины его уголовного преследования.
Никакого неподчинения не было. Это была не первая попытка наших властей сдать Кадорское ущелье, и я этому сопротивлялся. А чтобы не было там сопротивления, меня убрали оттуда.
Но, видимо, суд аргументы Эмзара Квициани счел неубедительными. Сестра Эмзара Квициани Лали сегодня потребовала создания парламентской комиссии по делу его брата.
Мой брат 9 месяцев содержался под стражей незаконно, а сегодня стал первым политзаключенным этой власти. Мы требуем создания парламентской комиссии, которая установит, почему моего брата 2 раза исключали из списков политзаключенных. Это было сделано умышленно, пусть ответят нам.
Родственникам Квициани ответила глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселия. Она напомнила, что расследование конкретных уголовных дел не входит в компетенцию парламента. Этим занимается прокуратура, а потом суд. Я надеюсь, что суд в конечном счете примет справедливое решение по делу Эмзара Квициани, заявила она. Справедливого решения родственники Эмзара Квициани будут уже добиваться в апелляционном суде. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Юбилейная 50-я по счету встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в Эргнетхе. В связи с этим в рабочий график были внесены изменения и даже накрыли стол в отдельной палатке для участников встречи и журналистов. Нана Плиева поговорила с корреспондентом грузинской службы «Радио Свобода» Гогой Аптиаури, побывавшим в Эргнетхе.
Сегодня в Эргнете состоялась юбилейная, 50-я по счету встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Вы наблюдали на месте. Какие вопросы рассматривались и был ли изменен обычный распорядок рабочий? Как-то отметили эту юбилейную встречу?
Можно сказать, что вот сегодняшний день был особый день для участников этих переговоров и для организаторов, конечно. Потому что вместо 2 палаток, которые вот традиционно там все строится. Сегодня были 3 палатки. В первом палатке были переговоры, в втором палатке были журналисты, а третья палатка была мини-рестораном, можно так назвать, что там накрыли стол и ждали окончания этой встречи, и после этого там состоялся праздничный обед. До этого представители сторон беседовали между собой и с журналистами тоже об значении вот этих встреч, которые вот создался в формате женевских дискуссий, и 5 лет уже вот в селе Кнесси вот проводятся эти встречи. 50-я встреча, стороны говорили, что в формате Кнесских встреч были очень много таких технических вопросов решен, было много задержанных освобождений. Председатель миссии наблюдателей Евросоюза, Тойво Клар, говорил, что в сторону Абхазии, Гали были эти встречи, но больше года уже не проводится, и он надеется, что вот в этом направлении тоже
Проведение этих встреч очень важно для построения доверия между сторонами. Я думаю, что IPRM доказал за эти 50 встреч, что является весьма ценным инструментом. Сегодня прошла 50-я встреча. Это доказательство того, что все стороны считают это важным форматом, и мы должны продолжать работать в этом формате. Было бы очень хорошо восстановить IPRM в Гали. Я думаю, это входит в интересы всех сторон, и надеюсь, что мы возобновим встречу в ближайшем будущем.
касается повестки дня, много вопросов сегодня не было. Несколько вопросов стороны обсудили. Грузинская сторона протестовала по периметру вот этой партийной линии строительства ограждений и проволок. Кроме этого, грузинская сторона сегодня потребовала от осетинской стороны, чтобы вот эти люди, которые в лесах собирают дрова, чтобы их гарантии безопасности, чтобы соблюдены. Это говорил директор аналитического департамента Министерства внутренних дел Чота Энукидзе. Он также подчеркнул, что вот в направлении Лахалгори еще есть переговоры, чтобы ускорить для людей пропуска. Что касается осетинской стороны, Хохкаглойти заявил протест в связи с тем, что несколько раз были обстреляны огнестрельным оружием вот эти планеры, так называемые граничные планеры. И он говорил о том, что это провокационные действия грузинской стороны.
В ходе встречи юго-осетинская делегация выразила протест грузинской стороне новыми фактами применения огнестрельного оружия в отношении двух пограничных знаков по линии границы Южной Осетии. Были зафиксированы последствия от очередного применения огнестрельного оружия. Мы охарактеризовали это как действие крайне провокационное и призвали грузинскую сторону делать все необходимое для того, чтобы этого более не происходило.
Следующая встреча будет уже 20 января, состоится вот в Эрнехе, но до этого уже не будет в формате дискуссии с Женевой.
Если говорить о эффективности вот этого механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, а вы практически на каждой встрече приезжаете в Эрнехе, вы наблюдаете за этим процессом. Как вы считаете, какова эффективность вот этого формата? В Эрнехе мы знаем, что решаются практические вопросы, да, политические они рассматриваются в Женеве. Как журналист, который наблюдает каждый раз за этими встречами, как вы оцениваете эффективность формата?
Да, 5 лет уже идут вот эти переговоры в село Эрнехе, и есть вопросы, которые вот решаются очень быстро, но есть вопросы, которые как-то затягиваются во время. Например, вопрос об оросительной воде был предметом очень долгих переговоров, но стороны не могли согласиться, где и как вот эти оросительные каналы очистить и так далее. Но есть вопросы, которые очень быстро уже как-то решаются, например, когда задерживаются люди за нарушение так называемые границы, если раньше месяцами были переговоры, то сейчас уже вот за 2-3 дня их уже отпускают. Очень эффективно, можно сказать, работает эта горячая линия, которую создал миссия мониторинга Евросоюза. И на этой горячей линии стороны обговариваются, как-то договариваются о том, кто задержан, зачем он задержан, и освобождение таких людей уже быстро происходит. Если бы особенно вот весной и осенью, когда местные фермеры, крестьяне делают сельскохозяйственные работы, вот там как-то уже соблюдается их безопасность. Вот есть вопросы, которые как-то эффективно вот решаются, очень быстро решаются. Но есть вопросы, где стороны до сих пор не могут найти вот общий язык, не могут найти вот ключ от этих проблем.
Это был корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Аптиаури. С ним беседовала Нана Плиева.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. 15 ноября примерно в 23 часа 30 минут было совершено нападение на премьер-министра Беслана Будба, который вместе с женой вез заболевшего ребенка в больницу. Он ехал без охраны. Сегодня мы сообщаем о деталях этого происшествия. Рассказывает Елена Заводская.
На премьер-министра Беслана Будба напали и без видимой причины его избили двое сильно выпивших молодых людей – Ахраеник и Инал Авицба. Причем Ахраеник является сотрудником Государственного таможенного комитета. Его мать Нюта Ашуба была на месте происшествия и, говорят, достаточно пассивно наблюдала за происходящим. Вот что рассказывает об этом инциденте министр внутренних дел Абхазии генерал-майор Рауль Лолуа.
Управляющий автомашиной марки Opel Frontera была подрезана и остановлена автомашина Toyota Prado.
За рулем был Беслан Тикович. Он вышел с машины, Еник Ахра и Авиц Байнал. И начали ему говорить о том, что почему он так ездит, он не умеет ездить, и пытались с ним разобраться. Он сказал: дорогие ребята, давайте мы поговорим об этом завтра, у меня семья, мне надо ехать в больницу. Ну, один из них сразу его потянул там за куртку, за капюшон, а второй нанес удар.
К счастью, на месте происшествия оказались люди, которые вступили за семью Будба, и нападавшие на него уехали с места происшествия. Беслан Будба тут же позвонил Раулю Лолуа. Был объявлен план-перехват, и машину задержали на посту Ишера. За рулем авто сидела Нюта Ашуба, мать Ахры Еника. Уже через час после происшествия его виновники были водворены в изолятор временного содержания МВД. Рауль Лолуа сообщил также о том, что...
Сюда в МВД приезжал президент в этот момент. То есть мы не понимали мотив произошедшего, потому что это очень важно было. Люди в этот момент были уже задержаны и давали показания по данному инциденту. Они были очень пьяны, и они невнятно что-то отвечали, что-то говорили. Ну, мать пыталась как-то сгладить эту ситуацию, тоже неоднозначно говорила. Ну, со слов, значит, супруги Беслана Будба, они его узнали, они осознанно его ударили. Это отягчает, поэтому 320-я сейчас рассматривается по ней.
Министр об этом не говорил, но известно, что избили Беслана Будба серьезно. У него сломана носовая перегородка и сотрясение головного мозга. Нападавшие не ограничились одним ударом. Решением суда Еник и Авицба подвергнуты административному наказанию в виде ареста на 15 суток. Материалы дела переданы в прокуратуру города Сухум и возбуждено уголовное дело по статье 321, часть 2 Уголовного кодекса Абхазии «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти». Этот инцидент ярко продемонстрировал незащищенность граждан. Если такое сотворили с премьер-министром, так чего же ждать обычным людям? Представители руководства страны сразу отреагировали на ситуацию. В воскресенье состоялось заседание Совета безопасности, на котором выступил президент Рауль Хаджимба. Он потребовал от руководителей всех силовых ведомств самых жестких мер по наведению порядка. А вечером в воскресенье в прямом эфире государственного телевидения выступил министр внутренних дел Рауль Лолуа, который заверил граждан в том, что правоохранительное ведомство готово жестко пресекать подобные факты. Постовые службы будут усилены бойцами спецназа. Число патрульных будет увеличено, и все силы будут мобилизованы на наведение порядка в столице. Самым важным фактором он считает неотвратимость наказания. Он также заверил, что в настоящее время у Министерства внутренних дел налажен хороший контакт со службой государственной безопасности и с Генеральной прокуратурой. Все силовые ведомства взаимодействуют и готовы объявить бой преступности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Бывшая партия власти Южной Осетии «Единство» не может справиться с внутрипартийным кризисом и избрать нового лидера. Ослабление партии началось 2 года назад после выхода из нее экс-президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кукойты и усилилось после сокрушительного поражения на парламентских выборах летом этого года. Жанна Тарханова выясняла, каковы политические перспективы бывшей правящей партии.
Активность бывшей партии власти «Единство» пошла на спад после того, как в 2012 году ее покинул экс-президент Эдуард Кукойте. После сокрушительного поражения на парламентских выборах летом этого года ряды «Единства» еще больше поредели. Партия фактически осталась без лидера. Вопреки уставу, в «Единстве» все еще не могут собрать съезд и избрать нового председателя политсовета. Без бывшего лидера Зураба Кукоева, который покинул республику, республику. Сделать это невозможно. Главному претенденту на лидерство в партийной организации Вадиму Цхавребову пока не удалось официально возглавить политсовет. Впрочем, было бы упрощением сводить внутрипартийный кризис только к соперничеству между Зурабом Кокоевым и Вадимом Цхавребовым. За этой конкуренцией без особого интереса наблюдают большинство партийцев, сохранивших верность Эдуарду Кокойте. Не случайно единомышленники из «Единства» отметились на юбилейных торжествах экс-президента во Владикавказе. По мнению моих источников, несмотря на разобщенность в рядах «Единства», большинство партийцев могут поддержать Эдуарда Кокойте, если он включится в предвыборную гонку 2017 года. Депутат однородной партии Амиран Дьяконов считает, что будущее бывшей партии власти весьма туманно.
Мы что, с тобой будем констатировать факт, то, что партия власти с оглушительным треском провалила в Южной Осетии свою избирательную кампанию, даже не набрав необходимый минимум. Это уже о чем-то говорит. Это говорит
полностью.
Причина провала состоит в самой концепции идеологии партии и мерах по его доведению от этой концепции до населения.
Есть ли какие-то неформальные лидеры, которые бы ее реанимировали, или же фактор Кокойте продолжает играть свою роль, говорит Амиран Дьяконов.
Народ показал свое отвержение от этой партии, личностям, которые ее возглавляют. Я при всем моем уважении и к Зурабу Ривазовичу, и ко всем членам политсовета этой партии, они в том числе и подвели своих.
Фактор Кокойте в единстве присутствует?
Если бы фактор Эдуарда Джадевича присутствовал в данной партии, то она бы имела реальный шанс своему возрождению.
Несмотря на то, что Кокойте отошел от партийных дел, к его мнению в единстве до сих пор прислушиваются, поскольку именно он сформировал костяк партии и являлся идейным вдохновителем. Попытка дистанцироваться от бывшего лидера еще больше обрушила популярность единства. Как заявил мне источник в окружении, в неформальной обстановке со многими партийцами. Югостинский политик Роланд Кельхсаев считает, что своим успехом единства было обязано Эдуарду Кокойте.
Бывшая партия власти была партией власти благодаря бывшему президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте. То, что он создал эту партию и благодаря его авторитету, эта партия два раза проходила в парламент и имела большинство в этом парламенте. На сегодняшний день с уходом Кокойте из этой партии и вообще то есть из президентства партия фактически находится в глубочайшем кризисе. То есть идет борьба внутрипартийная, борьба, кто возглавит эту партию. Но...
После смены власти в республике администрация Тибилова вела переговоры с тогдашним лидером единства Зурабом Кокоевым, поддержавшим новую команду. Часть партийцев стала выступать с критикой Кокойте. Однако опорой власти Леонида Тибилова единство не смогло стать. Получается, что политсовет партии использовали для борьбы с его лидером, спрашиваю у Роланда Кельхсаева.
Низкий процент, показала эта партия, которая не прошла в парламент, это заставило нынешнюю власть отказаться от этой партии. И сейчас она в свободном плавании, и я так думаю, что есть люди, конечно, которые из этой партии, которые хотят возглавить его, и это готовая партия, которая может идти на выборы, то есть выставлять на предстоящих президентских выборах. И кандидата вполне возможно, что в следующем году может быть даже, что выборы в органы местного самоуправления, то есть сейчас на выборах.
По мнению Кельхсаева, кроме Вадима Цхавребова, заявку на лидерство могут сделать два члена политсовета – Валерий Караев и Инал Базаев. Оба – близкие соратники Эдуарда Кокойте. При этом, считает Кельхсаев, не стоит сбрасывать со счетов и намеренно ушедшего в тень Зураба Кокоева, который, вероятно, выжидает, чтобы в подходящий момент вернуться на авансцену. Прицениваются к бесхозной на данный момент политической организации и некоторые цхинвальские толстосумы, не состоящие в этой партии, но надеющиеся прибрать к рукам единства ради удовлетворения собственных политических амбиций. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. И в следующие полчаса в нашей программе в международном антикоррупционном рейтинге, составленном некоммерческой деловой ассоциацией Trace International, Грузия заняла беспрецедентно высокое 11 место среди 197 стран. Абхазский математик и физик Расим Камле выдвигается на Нобелевскую премию. Учащиеся грузино-американского университета вместе с местными жителями приняли участие в символическом субботнике в Панкисе. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Мы продолжим следование по пути интеграции в евроатлантическое пространство и для достижения прогресса будем активно использовать инструменты членства, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в Брюсселе на совместной пресс-конференции, проведенной после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам премьера, Грузия готова внести свой вклад в евроатлантическую безопасность. «Для меня было бы большой честью обсудить с генсеком НАТО процесс вступления Грузии в альянс и вопросы региональной безопасности. Решения, принятые на Уэльском саммите, являются шагом вперед на пути интеграции Грузии в евроатлантическое пространство. Мы готовы к своевременной и эффективной реализации существенного пакета НАТО-Грузия, который был принят в Уэльсе для подготовки вступления Грузии в НАТО», цитирует Гарибашвили информагентство IPN. Глава правительства отметил, что Грузия, как надежный партнер и будущий член альянса, готова внести свой вклад в евроатлантическую безопасность. «Я выразил генеральному секретарю готовность Грузии участвовать в миссии по поддержке Афганистана, несмотря на то, что наша страна понесла весьма тяжелые и болезненные жертвы в ходе операции ИСАФ», заявил Гарибашвили, подчеркнув, что верит в приверженность альянса политике открытых дверей и конкретные шаги, направленные на вступление Грузии в НАТО. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Имзар Квициани признан виновным в организации военного мятежа и создании незаконных вооруженных формирований в 2006 году. Он получил срок 12 лет тюрьмы. Такой приговор вынес Зугдидский районный суд. Председатель парламентского комитета по вопросам человека Эко Беселия надеется, что апелляционный суд примет правильное решение по этому делу, сообщает агентство «Новости Грузия». 31-е дело, в том числе и Имзара Квициани, в котором мы увидели возможный политический мотив или определенные процессуальные нарушения, с моей подписью от имени комитета отправлены главному прокурору, заявила Беселия журналистам. Близкие и родные Квициани после оглашения приговора провели акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. Они потребовали создания специальной комиссии в парламенте, которая изучит данный вопрос. «Начало расследования по одному конкретному делу не является нашей прерогативой. Это делает прокуратура, а решение принимает суд. Надеюсь, что суд в итоге примет правильное решение», отметила Беселия. Прокуратура Сухуми накануне возбудила уголовное дело по факту нападения на премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Будба. Дело возбуждено по статье о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Днем ранее в центре Сухуми по автомобилю, в котором ехал Будба, перекрыла дорогу другая машина. После этого двое мужчин подбежали к премьеру и нанесли ему побои. Глава правительства ехал с семьей без охраны.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в регион, где в основном проживают этнические чеченцы, привезли тбилисских студентов для ознакомительной экскурсии. Учащиеся грузино-американского университета вместе с местными жителями также приняли участие в символическом субботнике. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают избавиться от ненужных стереотипов, а потому в Панкисское ущелье привезли тех, кто здесь никогда не бывал. Наш корреспондент Звиатом Чедлишвили, который присоединился к экскурсии, расскажет подробнее.
Студентка факультета международных отношений Анна Хотивришвили признается, когда ей предложили поехать на экскурсию в Панкисе, она согласилась, не раздумывая. Не смутил ее и предстоящий субботник. По задумке организаторов мероприятия, гости из Тбилиси должны были помочь местным старшеклассникам очистить от мусора участок на берегу реки Алвазани. Так во время уборки грузины и чеченцы и знакомились. На 12-м мешке собранного мусора было принято решение остановиться, и Анна согласилась со мной поговорить. Девушка рассказывает, что в Тбилиси у нее есть друзья-кистинцы, и потому экскурсия в Панкисе ей вдвойне интересна. Так можно сравнить услышанное с увиденным. По словам Анны, участвовать в этом мероприятии согласились далеко не все студенты. Некоторые ее однокурсники воздержались от поездки, так как считают регион нестабильным и даже опасным. И с этим мнением нужно бороться, считает Анна.
Это вообще не страшно. Панкисское ущелье – это очень нормальное место, где может каждый человек приехать, отдохнуть приятно. Я бы так сказала, даже это место может быть намного интереснее, чем много других. Я увидела на сегодняшний день то, что у них есть очень большое желание учиться. Имею в виду молодых, достичь чего-то, желание быть лучше.
Говорит девушка. Организатор мероприятия, глава Грузинского института регионального развития и сотрудничества Георгий Гобруницы говорит, что цель акции как раз в том, чтобы помочь сверстникам из Панкиси и Тбилиси избавиться от ненужных негативных стереотипов. И тут же Гобруницы поправляет сам себя. Стереотипами, по его словам, чаще мыслят грузины, так как мало чего знают о Панкисе.
Мы уже привыкли, что про Панкисское ущелье всегда говорят только одно, только плохое, и ощущается в очень негативном плане. Но на самом деле это один из, как сказать, красивейших районов Грузии. Я сделал это для того, чтобы вот наши студенты тоже и остальные увидели, что в этом регионе не все так плохо, как это кажется. И на самом деле здесь все гораздо лучше, все гораздо интереснее.
Говорит Габрунидзе. С организацией мероприятия помог Тбилисский грузино-американский университет, а потому вместе с грузинами в Панкисе приехали студенты-американцы, которые учатся в Грузии по обмену. Будущий политолог Джордан Гарсия фотографировал все подряд и под конец признался, что его в Панкисе поразили природа и сами люди, точнее то, как они живут.
Гостеприимные, хорошие, простая жизнь здесь. Люди тут добрые, но чуть-чуть беднее.
По-американски лаконично заметил Гарсия. Во второй половине дня студенты встретились с одним из местных проповедников, который за чаем рассказал гостям об исламе. Правда, вопреки ожиданиям, много вопросов студенты не задавали. Возможно, сказывалась усталость. Позже молодых людей приняли кистинские старейшины. Выяснилось, что приезд группы из Тбилиси совпал с заседанием их совета. Один из старейшин, Хасуха Хангушвили, предложил к подобным мероприятиям в будущем подключать и тбилисских школьников. Сам Георгий Гобруницы собирается вывести в Панкисское ущелье еще несколько студенческих групп до конца этого года. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В международном антикоррупционном рейтинге, составленном некоммерческой деловой ассоциацией Trace International, Грузия заняла беспрецедентно высокое 11-е место среди 197 стран. По заявлению министра юстиции Тей Цулукьяни, итоги рейтинга наглядно демонстрируют отсутствие коррупции правительства и прозрачность его общения с бизнесом. Эксперты, в свою очередь, весьма сдержанно относятся к данному рейтингу. Подробности в материале нашего специального корреспондента из Тбилиси Ираклия Урагвелидзе.
Исследование Trace International, которое проведено совместно с американским аналитическим центром Rand Corporation, фиксирует ситуацию со взяточничеством во всех странах мира. Страны оценивали по четырем основным критериям. Как бизнесу приходится взаимодействовать с властями страны, какие в этом государстве существуют антикоррупционные законы и как они применяются на практике, насколько прозрачна госслужба и государственные процедуры, существует ли возможность общественного контроля за всеми этими процессами, в том числе и со стороны СМИ. У каждого из четырех параметров свой коэффициент, который учитывается в общем индексе. По результатам рейтинга, который составляется по данным Всемирного банка, Всемирного экономического форума, Международной организации труда и ряда других всемирных организаций, Грузия заняла 11-е место, опередив как страны постсоветского блока, так и такие развитые демократии, как Франция, Великобритания, Норвегия и Швейцария. Естественно, такие высокие международные показатели стали поводом для проявления правительством некоторого самодовольства. Оно проявилось в словах министра юстиции Тегиц Улукьяни, которая по совместительству занимает должность председателя антикоррупционного совета.
Очень радостно, что по прозрачности государственных сервисов мы занимаем более высокое место, чем ряд развитых стран. Радует и то, что у людей в Грузии нет опасений, что какая-либо госструктура потребует взятку за разрешение начать бизнес.
По словам политолога Гии Хухашвили, он не стал бы уделять подобным рейтингам излишнее внимание. По его словам, гораздо важнее признать, что очищение вертикали власти от коррупции произошло во времена правления Саакашвили, и новые власти не имеют оснований приписывать себе это достижение. Другое дело – элитарная коррупция, которая тоже сформировалась при прежних властях.
Это произошло тогда, когда экономика страны фактически была интегрирована с властью, и власть стала смотреть на бюджет, как на собственный кошелек. Соответственно, расходование средств происходило по личному усмотрению очень узкого круга людей и абсолютно непрозрачно. Нынешние власти предприняли определенные шаги, чтобы исправить ситуацию, и движутся в правильном направлении. Дистанция между бизнесом и властью постоянно растет. Однако пока ситуация далека от идеальной и не носит необратимого характера. Я не вижу больших поводов для радости.
Сегодня же важность результатов рейтинга в плане привлечения иностранных инвестиций отметил замминистра внутренних дел Ливан Изория.
Грузия находится на беспрецедентно передовом месте среди тех стран в мире, где для инвесторов риск оказаться жертвой коррупционных сделок со стороны властей минимален.
Однако Гия Хухашвили вовсе не считает, что высокие места в рейтингах в состоянии коренным образом изменить ситуацию в деле привлечения иностранных инвесторов. Политолог объяснил, почему.
Все зависит от того, о каких типах инвестиций идет речь. Что касается западных инвесторов, то им не интересны рейтинги, потому что они тщательно изучают риск-факторы, связанные с безопасностью и политической ситуацией внутри страны. Что касается инвесторов из коррумпированных стран, то, как ни парадоксально, для них этот рейтинг еще более усложняет ситуацию, так как они привыкли вести бизнес с властными структурами посредством взяток. Получается, что в определенной ситуации высокие места рейтинга, напротив, состоят не отпугнуть инвесторов. Так что я бы не стал разделять оптимизм властей по этому поводу.
Аналогичный рейтинг в следующий раз будет опубликован в 2016 году. Министр юстиции Тегиц Улукьяни выразил надежду, что к тому времени Грузия улучшит свои показатели и попадет в ведущую десятку. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Вопрос. Процесс восстановления жилья, разрушенного в 2008 году, будет продолжен. Об этом сегодня в интервью ИРС сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства де-факто Республики Южная Осетия Сергей Гаглоев. По словам чиновника, в декабре состоится заседание Российской Юго-Осетинской межправительственной комиссии, на котором будет обсуждаться новая программа восстановления строительства жилья в республике на 2015-2017 годы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Никто точно не знает, сколько было разрушено жилья в 2008 году и сколько себе осталось без крыши над головой. Официальные цифры неоднократно менялись. Наверное, стоит напомнить, что еще в 2012 году в ту пору председатель правительства Вадим Бровцев заверял, что процесс восстановления уже вышел на финишную прямую и осталось буквально завершить отделочные работы в нескольких домах. Комитет бездомных эти заявления опровергал, называл совершенно другие цифры, говорящие о том, что процесс восстановления едва ли доведен до середины. Комитет бездомных, в свою очередь, чиновники упрекали в нечестности, мол, общественные активисты раздувают списки. В общем, получился какой-то бесконечный процесс решения задачи, параметры которой так и не были определены за 6 послевоенных лет. Да и сам этот процесс восстановления, говорит югостинский общественник Алан Парастаев, чиновники своим произволом превратили в источник социальной напряженности.
Погорельцы вынуждались к тому, чтобы они отказывались от тех 120 метров, которые им давали, и сокращали до 80, хотя денежный поток не сокращался при этом, ничем это не объясняли. И ничем, кроме вот этой коррупционной схемы, этот хаос, который искусственно создавался, нету никакого. А вот тем, как распределяли, среди кого эти новые квартиры, кому в первую очередь восстанавливали, это вообще объяснения нету никакого, потому что я знаю человека, который приехал из Канады, восстановил свой дом и также благополучно уехал туда же. В то же время, что в том же доме живет герой этой войны, и я вынужден был уехать в Владикавказ, потому что дом его не восстановили. И таких много.
По словам руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, все не так просто. Одной коррупции и протекционизмом чиновников эту проблему не объяснить. Власти просто оказались из рук вон плохими организаторами. Не смогли выделить одного ведомства, на которое бы легла вся полнота ответственности, начиная от составления списков, заканчивая восстановлением жилья. Комитет по восстановлению получал списки от администрации муниципалитетов. Потом эти списки редактировались различными ведомствами. Кого-то туда вносили, кого-то вычеркивали. Сейчас вроде бы передали все полномочия Госкомитета Министерству строительства, но и здесь одни вопросы. И главный из них – кто и каким образом проводит оценку нужд республики. По мнению Алана Джусоева, жилого фонда в республике более чем достаточно. Дефицит жилья в значительной степени создается за счет внутренней миграции из деревень в город. И здесь, считает Алан Джусоев, властям республики нужно дать себе отчет в том, что программы по восстановлению жилья должны коррелироваться с другими программами, например, по развитию деревни, говорит Алан Джусоев.
Как таковых программ целевых по селу, по районам республики, их нет у нас в сегодняшний день. Если мы только сейчас будем говорить о заселении города Хинвал, да, тогда что, строим один большой город. Я потому говорю, там подход должен быть комплексный. Надо смотреть, для кого что строить, а не просто строить. Если говорить о цифрах, то на момент последней переписи в 89-м году в городе Цхинвал жило 49 тысяч человек, а по республике 98 тысяч человек. Сегодня в республике не живет 90 тысяч. А жилой-то фонд, он остался. Ну, хорошо, сгорело там 600 домов. Но построили Масловский микрорайон, Северный. Массу всего построили. Так неужели не хватает этого жилья? Вот этот анализ тоже, его вряд ли кто-то проводит. Понимание того, что нужно строить и для кого строить, и сколько строить, оно придет только с перебежью населения. Больше никак.
Сейчас представители Минстроя обходят жилые кварталы, общаются с людьми, составляют новые списки. По наблюдениям Алана Парастаева, люди попритихли. У них снова появилась надежда, что их дома будут восстановлены. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вопрос терпимости этнических православных грузин к национальным и религиозным меньшинствам часто становится темой для полемики в обществе, в неправительственном секторе и в правительстве. О том, что думают жители Тбилиси по этому вопросу, узнавал наш корреспондент Серго Прегвадзе.
Насколько, по вашему мнению, этнические грузины терпимы к представителям религиозных и национальных меньшинств, проживающих в Грузии?
Грузия – толерантная страна. Во всяком случае, я не вижу, чтобы кто-либо нарушал права меньшинств. Они проводят свои национальные и религиозные праздники. Никакого противостояния со стороны общества, а тем более правительства, не бывало. Отношения у всех нормальные, поэтому я однозначно считаю Грузию толерантной страной.
Я толерантурой бинам дулат.
Я думаю, грузинский народ не такой уж толерантный в отношении меньшинств. Чаще всего это проявляется в желании большинства навязать свое мнение представителям религиозных и национальных меньшинств, зачастую даже очень грубыми методами. Кроме того, большинство всегда ощущает свою правоту в этом вопросе. Вот в чем заключается основная проблема – нежелание уважать чужой выбор. В моей молодости отношение людей всех национальностей и вероисповеданий было дружеским. Грузины, русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, греки – все жили в мире, росли вместе. Сегодня же все изменилось. В Грузии намного меньше осталось национальных меньшинств. Точно не могу сказать, почему, но терпимости стало меньше. Все уже не так, как раньше.
Грузия этот вопрос никогда не стоял остро. Наш народ был и остается толерантным. Просто подключаясь к процессу глобализации, люди иначе начинают относиться к этой теме. Ведь каждый пытается чувствовать себя комфортнее в своих правах. Особенно предрасположены к нетерпимости молодые люди, на которых намного проще оказать влияние. Я думаю, Грузия одна из немногих стран мира, в которых религиозные меньшинства себя чувствуют свободно. Более того, во многом они пользуются большими правами, чем православные христиане. Дело в том, что разговоры об этой проблеме меньшинства зачастую начинают для того, чтобы получить большее финансирование, ведь им покровительствуют разные неправительственные организации.
Я думаю, Грузия частично толерантная страна. Дело в том, что в разных регионах страны этот вопрос по-разному воспринимают. Есть места, где грузинское православное население не проявляет никакой солидарности в отношении религиозных и нацменьшинств. Более того, всячески ущемляет их права. Вспомните, сколько раз за последнее время происходили инциденты на религиозной почве. Зато в Тбилиси ситуация намного лучше. Можно даже сказать, подобных случаев не происходит.
А как вы считаете, почему?
Дело в том, что самые активные и авторитетные духовные лидеры разных религиозных конфессий проповедуют свое вероисповедание именно в Тбилиси, чего не скажешь о всей Грузии.
Как вы считаете, как бороться с данной проблемой?
Я думаю, проблему нужно решать в корне. Необходимо провести реформу в системе образования страны, чтобы дети с раннего детства знали, как относиться к меньшинствам и что проповедует та или иная религия.
Наша православная церковь должна поработать над своей лояльностью. Священнослужители должны разговаривать на языке, понятном для каждого гражданина, и призывать народ быть более терпимым.
Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Абхазский математик и физик Расим Камлия выдвигается на Нобелевскую премию. Сегодня ученого принял президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Я уже как-то рассуждал на «Эхо Кавказа» о том, что может собственных платонов и быстрых разумов нептунов абхазская земля рождать. И в качестве примера у меня фигурировал абхазский математик и физик Расим Камлия. Тогда, несколько лет назад, речь шла о его представленном мировому математическому сообществу варианте доказательства знаменитой теоремы Ферма. И вот вчера вечером мне позвонили и сообщили, что Расима Аркадьевича выдвигают на Нобелевскую премию. И сейчас в Сухуми находится российский академик Сычев, занимающийся продвижением этой идеи. Первой моей мыслью было, но ведь сегодня же не 1 апреля, второй звонит весьма серьезный человек, которого невозможно заподозрить в склонности к розыгрышам. Третий, неужели, наконец, оценили доказательства Расимом Камлия теоремы? Когда мы встретились втроем, седовласый академик Международной академии экологии и безопасности жизнеобеспечения, проректор Кубанского медицинского института по внешним связям Ради Иванович Сычев, рассказал, что услышал впервые выступление Камлия на одной из научных конференций в Сочи, заинтересовался им и пригласил на состоявшийся 13-17 октября этого года в Анапе Международный научный конгресс «Экология и дети». Академик Сычев рассказывает.
Мы ему предоставили слово на пленарном заседании, где он выступил своим докладом и вызвал огромный интерес у участников. И по моему предложению мы его научную деятельность выдвинули на Государственную и Нобелевскую премии.
Сам Расим Камлия так кратко обозначил тему своих исследований. Расим Камле, выходец из села Лыхны, окончил Сухумскую 14-ю среднюю школу и Московский институт электронного машиностроения. В 1982 году защитил в Москве диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. До 2006 года работал в СФТИ. Сегодня его и академика Сычева принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Речь шла о возможности открытия при Академии наук Республики Абхазия отделения теоретической физики. Что касается Нобелевки, не будем, конечно, особо обольщаться. Соискателей там ежегодно масса. Вот и наш прославленный земляк, писатель Фазиль Искандер, выдвигался на Нобелевскую премию в области литературы авторитетными литературными организациями России, но пока безрезультатно. Но будем надеяться и ждать. И в любом случае факт столь высокой оценки научных исследований сухумца очень приятен. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Когда меня пригласили, я поехал туда с докладом на тему «Единство».
Продолжаем программу. В рамках фестиваля «Подарок» в Тбилиси был сыгран еще один спектакль по Чехову. На этот раз свое прочтение чеховской трагедии представил Андрей Кончаловский. В театре имени Марджанишвили актеры театра Моссовета сыграли трех сестер. Как встречали спектакль в Тбилиси, расскажет Анастасия Славинская.
Когда болеют мои девочки, мой овладевает тревога, меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы ее видели сегодня, что за ничтожество. Мы начали брониться в 7 часов утра, в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорил об этом, что странно, жалуюсь только вам одно.
Похоже, что способы соблазнения наивных женщин с годами никак не меняются. Так, сетуя на семейную жизнь, герой Домогарова, подполковник Вершинин, объясняется в любви одной из сестер, Маши. Домогаров в роли практически неузнаваем. Прилизанные волосы, с хирургической точностью разделенные пробором ровно посередине, усы и картавость. Он до противного манерен, карикатурен и, что самое главное, убедителен в своей омерзительности. Смотря на его героя, появляется ощущение, будто бы сам Чехов брезгливо морщился, прописывая реплики Вершинина. В первом акте постановки Кончаловского было, как по Лермонтову, и скучно, и грустно. Тягучее, неповоротливое повествование о провинциальном быте зрители не прерывали аплодисментами, а просто тихонько, как через скрытую камеру, наблюдали за тем, как десяток людей живет неинтересной, даже и им самим жизнью. Немного неожиданным стало появление на сцене прямо во время спектакля черно-белого экрана. В кадрах актеры театра Моссовета рассказывали о том, какими видят своих персонажей, как относятся к их автору, самому Чехову. Такими описывает трех сестер актриса Галина Боб, исполнившая роль младшей Ирины.
У меня есть такое предположение, что три сестры – это вера, надежда, любовь. Вот для меня Маша – это любовь, Ирина – это надежда, а Оля – это вера.
Интервьюер Кончаловский рассуждения актеров оставил без купюр. Поэтому исполнительница роли старшей сестры Ольги Лариса Кузнецова на вопрос, чем дорог ей персонаж, ответила, не стесняясь.
Чем она мне дорога? Господи, бред какой-то, Андрей Сергеевич, ну бред.
И, проигнорировав вопрос о Чехове, решила воспользоваться возможностью в личных интересах.
Пользуясь моментом, хочу передать привет моей любимой мамочке. Мама, моей доченьке, любимой Русеньке, моим сердцем.
Одним интервью актеров показались интересным решением режиссера, позволившим с пользой заполнить паузы. Другие же говорили о выпадении в видео из общей атмосферы спектакля. Второй акт, как и положено, оказался намного более богатым на эмоциональные события, нежели первый. Приближение неизбежной катастрофы ощущалось во всем. Колокол, оповестивший о начале пожара в городке, стал своего рода сигналом того, что трагедия осознания происходящего началась. Одной из кульминационных сцен стала сцена расставания подполковника Вершинина с Машей, роль которой исполнила супруга режиссера спектакля Юлия Высоцкая.
Лукоморья дуб зеленый хватает, эхо дует новый, кот зеленый, мне с ума сошло. Какая неудачная жизнь!
Об интересной сценографии, принадлежащей Кончаловскому, после спектакля говорили многие. Отмечали и красивые костюмы, созданные Рустамом Хамдамовым, говорит искусствовед Марианна Оклей.
Все было едино, в синтезе. И вот этот синтез произвел очень большое впечатление. От художника до актеров, режиссерской постановки, все вместе взятое. И я давно не получала такого удовольствия от спектакля.
А сам Кончаловский после спектакля отказался отвечать на вопрос, который он задавал своим актерам. Кем для них является Чехов? По его словам, он свое отношение к автору выразил в спектакле. Зато режиссер сделал комплимент грузинскому зрителю.
Наши спектакли здесь проходят всегда с огромным интересом. Очень умная публика. Умная, эмоциональная, интеллигентная.
Сегодня труппа сыграет трех сестер в театре Мардженишвили еще раз, и фестиваль «Подарок» завершится. Театралам остается только поблагодарить «Подарок» за подарок. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бадюришвили. Всего вам доброго и до завтра.